диктатура финансовой элиты. Четвертое. Пролетариат побеждает в классовой борьбе не потому только, что ему нечего терять, рабам тоже было нечего терять, не потому, что он объединен и организован, рабы в Риме тоже были объединены, а потому, что в его борьбе находит разрешение основное противоречие капитализму, борьба производительных сил, имеющих общественный характер, с частной формой их присвоения, то есть частной собственностью. Государственно-монополистическая собственность диктатуры пролетариата устраняет экономические кризисы. Но почему корпоративно-элитаристическая собственность не устраняет их? Она их устраняет. Но только временно, пока в условиях внешней военной угрозы элита существует и правит как целое. Стоит этой внешней принудительной причине отпасть, капиталисты, составляющие большинство этой элиты, возвращаются к своей исконной форме деятельности, конкурентной борьбе каждого против всех. Правящая элита распадается, форма присвоения производительных сил опять становится частной, как следствие, проблема кризисов вновь встает. Пятое. Превратиться в элиту, управляющую собственностью класса капиталистов, как единым целым, для этого класса означает, строго говоря, ликвидировать самого себя. Такова плата за сохранение власти. Добровольно он на это не идет, только под давлением внешней военной угрозы. А если эта угроза приобрела бы постоянный характер? Шестое. Вспомним Маркса. Одержав победу, пролетариат никоим образом не становится абсолютной стороной общества, ибо он одерживает победу, только упраздняя самого себя и свою противоположность. С победой пролетариата исчезает как сам пролетариат, так и обусловливающая его противоположность, частная собственность. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, сочинение, том 2, страница 39. Аналогично, класс капиталистов может победить пролетариат, только уничтожив себя как класс, превратившись в правящую элиту. Когда в одной из стран возникает государство диктатуры пролетариата, это и служит постоянной и более грозной, чем военная, угрозой для класса капиталистов других стран и создает возможность возникновения элитаризма, зеркального отражения коммунизма. Седьмое. Ленин писал в работе о левом ребячестве и о мелкобуржуазности: «История пошла так своеобразно, что родила к 1918 году две разрозненные половинки социализма друг подле друга. Германия и Россия воплотили в себе в 1918 году всего нагляднее и материальное осуществление экономических, производственных, общественных, хозяйственных с одной стороны и политических условий социализма с другой стороны. Из этих двух половинок возникли Советский Союз, государство, первым вставшее на путь социалистического уничтожения частной собственности, и фашистская Германия, государство элитаризма. Восьмое. В современных странах Запада, однако, по-прежнему существует развитый капиталистический уклад. Разве это не означает, что перед нами не элитаризм, а все-таки капитализм? Нет, не означает. Развитый капиталистический уклад может существовать даже при социализме. До сих пор сколько-нибудь путные книжки о госкапитализме писались при таких условиях и при том положении, что государственный капитализм есть капитализм. Теперь вышло иначе, и никакой Маркс и никакие марксисты не могли это предвидеть. Ведь никто не мог предвидеть того, что пролетариат достигнет власти в стране из наименее развитых и попытается сначала организовать крупное производство и распределение для крестьян, а потом, когда по условиям культурным не осилит этой задачи, привлечет к делу капитализм. Всего этого никогда не предвидели. Ленин, полное собрание сочинений, том 45, страницы 117-118. Формационная природа общества в целом определяется тем, какой уклад господствует над всеми прочими. 1986 год не датировано. Как представляется, существует резкая недооценка опасности принятия нами предложения о быстром и радикальном сокращении стратегических ядерных вооружений путем их взаимного согласованного уничтожения. По существу, это было бы не менее опасно для нашей страны и для человечества в целом, чем полномасштабное развертывание системы космических вооружений. Наша политическая мощь как сверхдержавы основана главным образом на военной мощи.